Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Данил Гусельников. А своим мнением с нами делится журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, здравствуйте. Ждем Анатолия Александровича, когда он подключится и поделится действительно с нами своим мнением. А пока что я напомню, что писать можно свои вопросы, задавать в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-968-766-3311. Также найти группу в Телеграме, там есть специальный бот под вопросы, созданный радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». А кроме того, звонить в прямой эфир по номеру телефона 8-495-951-0566 и смотреть трансляции на Ютубе, на Рутубе и на и в группе ВКонтакте. Самое главное, самые важные темы, как всегда, в это время обсуждаем. В частности, в речи, посвященной воссоединению Крыма с Россией, Владимир Путин высказал несколько важных тезисов. Например, о том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов, потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение. Или вот еще одна цитата Владимира Путина. «За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Кроме того, часть была посвящена проходящей специальной военной операции России на Украине». Что сказал президент? «Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего, и мы обязательно реализуем все намеченные планы. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с госпереворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Это все и есть то, что называется геноцид, а цель операции — избавить людей от этого». Ну, это мне сообщают, что Анатолий Александрович к нам присоединяется. Журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Анатолий Нормально Александрович, слышно, да, слышно вас хорошо.
Отлично.
Ага. Хотелось бы обратить внимание вот на одну цитату из Владимира Путина, на одно его выражение. «Мы знаем, что надо делать дальше. Как делать дальше? За счет чего?» Касалась она, конечно, спецоперации, но вот если посмотреть шире, что концептуально в целом, куда мы идем, если говорить о том, знаем, что надо делать дальше?
Ну, на самом деле, это главный вопрос. Я уверен, да нет, что я уверен. Я знаю, конечно, что у Путина есть в голове не только образ, так сказать, завершения спецоперации, но и образ нашей общей Родины, как мы будем жить дальше. Но вопрос, это, безусловно, главный, о котором все, так сказать, все и говорят, только его все и обсуждают, на самом деле, это главное. Ну, есть такая популярная как бы концепция, давайте я ее изложу. Концепция популярная вот в чем состоит. В том, что это не сейчас такие встречаются слова, там то оккупация, то еще какое-то. Концепция, которую я цитирую, гласит, что это на самом деле просто воссоединение русских земель. Есть такая концепция. Вот, если говорить формально, то Путин уже все на самом деле недвусмысленно очень четко сказал. Значит, что нам нужно? Нам нужен нейтральный статус. Нам нужно быть уверенным, что с наших западных границ никто и ничто к нам не придет. Вот, это называется нейтральный статус. Нам нужна демилитаризация, как продолжение предыдущего тезиса, что никто и ничто к нам не придет, даже не будет такой возможности технической, физической или военно-технической. Третье, нам нужна денацификация, потому что парадоксальным образом именно Украина, именно на Украине образовалось такое государство, которое просто на уровне там, законов своих официальных, то есть это легитимировано, это не просто какие-то там чьи-то, каких-то маргиналов отдельные там, заявления. А в доктрине основной государственной этого государства написано, что Россия — это враг. Я даже не буду говорить там и цитировать вам всякие лирические мероприятия типа там факельных шествий, типа сноса памятников бойцам Красной Армии, военачальникам Красной Армии. Я даже не буду вам цитировать и рассказывать, вы это видели лучше меня и не раз, про преследование русского языка. Собственно, первый закон, если вы помните, после госпереворота 2014 года был как раз о статусе языка, русского языка. Я не буду говорить про Бандеру и Шухевича, про нацистских преступников, которых вообще так в приличном обществе, так сказать, если вы их упомянете, вам могут и по морде дать. Вот. Я не буду даже говорить про то, что Рада приняла, там, бог с ним, расторгла там, договор о дружбе и сотрудничестве и так далее, бог с ним, бывает. Но ведь Россия фактически официально объявлена врагом. Понимаете, вот лирика лирикой, и я очень хорошо понимаю всех наших и пацифистов, и гуманистов, но вот мне очень интересно было бы посмотреть на них, если бы они вдруг как судьба усмехнулась бы над ними и дала бы им занять какой-нибудь высокий и серьёзный пост, а на границе у них, если это серьезный пост связан с руководством большой структуры типа страны или с огромной структурой типа Российской Федерации, да не просто огромная, а бесконечная, если еще во время смотреть, да и в пространство. Вот, как бы они отнеслись к тому, что у них на границе вот есть такое образование. Немножечко меняется, правда, и ракурсы, и ощущения, и настроение. Но вот поэтому все те тезисы и цели, которые Путин и так уже обозначил, если в них вдуматься, а не просто, так сказать, формально перечислять с скороговоркой, то во всем этом есть глубокий смысл.
Как считаете, вот приведу последние, скажем так, данные по МВД. Митинг-концерт, возьмем вот за отправную точку в Лужниках, 200 тысяч человек пришло. Как считаете, насколько это может серьезно говорить о поддержке того курса, который провозгласил фактически или де-факто Владимир Путин?
Вы знаете, я сужу не по митинг-концерту, на самом деле, по поводу поддержки Путина.
А вот, кстати, интересно, по каким параметрам можно судить?
Можно судить, но так у каждого человека есть личная социология. Нет, во-первых, есть официальная социология. И мы видели, что и рейтинг поддержки Путина вырос, и мы видели там все эти опросы по поводу поддержки спецоперации. Ну, хорошо, могут там скептики, слушающие нас, сказать, ну, вы знаете, что там эта социология стоит, насколько репрезентативна была эта выборка, да и вообще. Ну хорошо, есть такая, у каждого человека есть личная социология. Личная социология состоит из круга общения, из более широкого круга, не общения, но, по крайней мере, до доходящих слухов о том, кто чего говорит и так далее, настроений своих родных, близких, друзей твоих родных и близких, друзей-друзей и так далее, и так далее. Есть соцсети и так далее. Вот если проанализировать эту личную социологию, то при том, что это очень тяжелое, здесь важно это тоже понимать. Нет идиотов, которые прыгают, хлопают в ладоши, ура, ура, война, всех убивают. Ха-ха-ха. Я говорю, если есть такие люди, то это кретины. Вот. Это, конечно же, беда. Но, тем не менее, осознавая это, многие люди, не боюсь этого слова, большинство людей, осознают, что это, пускай, трагическая, но неизбежность текущего момента. Повторяю, трагическая неизбежность. Это раз. А второе, я даже могу вам сейчас, если хотите показать, сейчас, одну секунду. Вот что касается личной социологии, вот мне только что написал, наверное, никто не будет, не виден номер. Это мой знакомый из Крыма, Владимир его зовут, пишет мне. Смотрю концерт и плачу. Старею, видимо, стал сентиментальным, но не стесняюсь. Это из Крыма мужик, Владимир. Значит, я ему пишу, слушай, ну а что стесняться? Мы же люди, пока умеем плакать и смеяться, мы люди и есть. Ну и так далее, там слово за слово. Вот понимаете, в чем дело? Ну, это моя личная социология. Она, мне кажется, она точная. Она очень точно я и верю. Ну вот, вот мой комментарий, собственно.
Ну, это тогда зависит от того, кто вокруг вас, такая у вас и социология
всегда
получается.
Всегда, а как еще? Нет, говорю, если никто вокруг, ну, если вы не лазутчик во вражеском лагере, если вы там не переоденетесь, не сядете, я даже не знаю, есть сейчас такие кафе, помните, Жан-Жак, где собиралась московская либеральная интеллигенция, беседовали о том, какой, значит, кровавый у нас режим и так далее, заказывали еще просекко и еще про кровавый режим. Но если вы лазутчиком туда проберетесь, и там у вас, наверное, будет возможность подслушать их разговоры, да. А так, ну, конечно, мы каждый судим по своему кругу, естественно. Но, повторяю, это такое, ну, то есть можно судить не только по узкому кругу, по своей жене, там, я не знаю, и ближайшему другу или соседу по даче. Но мы же все слышим, потому что это широкие круги, как по воде расходящиеся. Есть друзья друзей, есть друзья друзей друзей и так далее. Я поэтому сужу раз и повторяю, и есть официальная социология, все-таки там тоже люди не зря свой хлеб едят, они просто так свое дело, так сказать, делают, они его знают. Причем, если смотреть социологию из разных источников, из разных, так сказать, институтов и социологических служб, то картина совсем такая уже близкая к более-менее объективной, и вот это более-менее вот это наложение одной, второй, третьей, четвертой карт друг на друга дает примерное. Я имею в виду карт личных отношений, там, слухов, социологии официальной одной и другой, дает примерно объективное представление о настроении страны. На мой взгляд, оно таково, что подавляющее большинство людей, да, понимает трагическую неизбежность этого момента и необходимость этого мероприятия.
Анатолий Александрович, заявление Мединского еще хотел в ту же самую копилочку, скажем так, про некий путь процитировать: «Москва и Киев на полпути по демилитаризации Украины». Вот что за путь, что такое полная демилитаризация, ну и в соответствии с этим денацификация, вот что должно произойти, вот понимаете ли вы этот набор конкретных инструментов?
Нет, не понимаю. Единственное, что меня извиняет, я не дипломат и не военный. Вот, ну, смотрите, что касается демилитаризации и денацификации, это же, ну, как бы, это же не, как говорят юристы, не новеллы. Это же, мы же проходили, вот слово знакомое, помните, что такое денацификация? Это то, чего подверглась принудительно Германия после Второй мировой войны в 1945 году. Это мероприятие уже было. Значит, кстати, демилитаризация тоже. Еще один яркий пример демилитаризации – это Япония, которая по тем же самым основаниям окончания и проигрыша во Второй мировой войне не имела права иметь свои вооруженные силы, кроме каких-то ограниченных, причем и количественно, и качественно, сил самообороны неких. Другое дело, что сейчас, так сказать, нерв момента этого для планеты таков, что Япония что-то начала говорить, что вообще-то, так сказать, этого категорически недостаточно, а мы хотим, а мы должны, а мы можем и так далее. Но это другая тема, наверное. Хотя, я вам скажу, она не менее важная, чем все остальные, потому что это показывает нам, так сказать, нерв момента. Так вот, значит, в случае с Японией, ну вот это самое ограниченное и количественное, и качественное некие силы самообороны. Ну вот единственное, что приходит на ум, это вот подобный путь. Что касается демилитаризации, что касается денацификации, вот понятно, и это безусловно, что там наша страна будет добиваться, чтобы законодательно были запрещены всякого рода националистические, там, тем более неонацистские, явно выраженные и так далее, и группы, и идеология, и прочее. Как этого добиться реально, вот честно, я не очень понимаю. Вот по этому поводу слышали, наверное, на днях, да, тут Латвия, конечно, это страна, которая просто... там у них не очень хорошо все с экономикой, люди уезжают, там, у них же там чуть ли не треть вообще населения молодого и самого такого дееспособного покинула страну. Там чудовищно что происходит, но ископаемых особенно нет, с Белоруссией они сами порвали. Но Латвия могла бы производить мемы, я не знаю, в промышленных количествах, и она могла бы на этом жить, потому что очередной мем от Латвии, такой немножечко грустный мем, но вот они на днях заявили, что, значит, в этом году, ну, такое времечко такое, они полагают не очень уместным проведение шествия в честь там какой-то очередной эсэсовской дивизии. Понимаете, в чем дело? Ну вот, на наших границах, вот вам Латвия, в этом году пожалуй, не очень уместно проводить шествие, чествование эсэсовской дивизии. Ну вот и дожили, блин. Вот я не знаю, повторяю, как это будет выглядеть в реальности. Это можно все закрепить законодательно, запретить нацизм, запретить национализм в крайних его проявлениях и так далее. Мы с вами понимаем, что чтобы не было закреплено в законе, его довольно легко, тем более такой тонкий идеологический момент, его очень легко обойти. Соберем мы с вами группу, я не знаю, каких-нибудь, ну, да кого угодно вообще, не знаю, любителей цветов и орнитологов, и будем там на этом основании собираться регулярно и что-то там говорить. А что там говорить? Не знаю. Ну, в общем,
хотелось бы тут в качестве отводочки напомнить, что за мемы, в общем, не платят, поэтому с экономикой там ничего не решится в той стране, которая решила...
За мемы не платят.
Да, не платят за мемы, так что ничего там не изменится. Анатолий Александрович, жалко. Сейчас прервемся на небольшой анонс и вернемся буквально через 20 секунд.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
А мы возвращаемся. Анатолий Александрович, значит, несколько еще новостей, которые появились, кстати, из той страны, про которую вы уже упомянули. Литва, Латвия, Эстония объявляют о высылке российских дипломатов. Сюда же еще Болгарию можно присоединить. Но тут вот любопытный штрих. Президент Эстонии не поддерживает предложение ввести бесполетную зону над Украиной. Вот напрашивается некий вопрос, а не начало ли это трансформации, скажем так, вообще всей дипломатической структуры, посольств, представительств?
Ну, это, вы знаете, конечно же, трансформация, только не с президента Эстонии она началась, при всем уважении вот, и к Эстонии, и к ее президенту. Началась она несколько лет назад, безусловно, и не только трансформация дипломатии. Вот когда мы говорим, вот, к сожалению, мы слишком часто это словосочетание произносим, но куда деваться, потому что оно совершенно справедливо и уместно насчет того, что как меняется мир на наших глазах с чудовищной совершенно быстротой. Я сразу вспоминаю, есть такой футуролог, как его, Курцвайл. Вот, он, помню, все разглагольствовал, размышлял и предположил, что точка сингулярности для человечества, извините за эти слова многосложные, но так он говорил, она где-то там, он сказал, что в 2036 году, когда все возможности соберутся, человечество, все проблемы одновременно соберутся в одной временной точке, и он высчитал, что эта точка будет в 2036 году. У меня ощущение, что это будет гораздо раньше, хотя я не футуролог Курцвайл. Вот, все это стало с чудовищной скоростью, конечно, меняться после, там, ну, наверное, да, наверное, после... Наверное, после все-таки 2007 года, после речи Путина, потому что Путин очень тонко почувствовал момент. Вот после этого все стало с набирающей скоростью, быстротой все меняться. И вспомните вот эти вот странные демарши дипломатические. То снятие флагов с российских консульств в Штатах, то какие-то, причем такие довольно хамские высылки дипломатов с хамскими же комментариями. То, значит, Дженнифер, наша милая Псаки, которая... говорила такое, что прежде вообще было немыслимо. А потом, когда случился 2014 год, все совсем пошло в разнос. Бывший министр Поза, уже, по-моему, прошлый или позапрошлый, министр иностранных дел Украины, который там скакал уродливый и пел какую-то мерзость матерную про нашу страну и про нашего президента и так далее. Все это было бы немыслимо. Послушайте, мы вообще, Союз и США, помните, в каком бы противостоянии были? Принципиальном противостоянии. У нас была холодная война, мы были два раза на грани ядерной, самой натуральной войны. Мы, более того, между собой воевали во Вьетнаме фактически, пускай это было не в Корее, не официально, но ведь это было. Когда, значит, американцы взорвали атомные бомбы, это же была такая демка для Сталина, но никогда... Никогда ни одна из сторон не могла себе представить в страшном сне такого хамства. Это было уважительное, хоть соперничество, хоть война, но уважительное. Тут, значит, все пошли в разнос, и, конечно, вы правы. Мир, безусловно, меняется абсолютно. И самое главное, это не то изменение, которое можно будет откатить, там все вернется и так далее. Все. От этого бремени можно только разрешиться. Мир изменился я к чему я это сказал, навсегда и неизбежно. Мы можем заново на обломках прежнего мира пытаться построить по воспоминаниям тот старый мир, который мы потеряли. Прямо можно воспроизвести его почти один в один. Но это все равно будет воспроизведение, все равно будет новый мир какой-то на обломках старого. Этот мир подошел к концу. Надо это понимать очень четко.
Напрашивается вопрос, какой мир впереди, и в частности в международной дипломатии? Может быть, перейдем к онлайн-общению дипломатов, чтобы не требовалось вот этих громких заявлений о высылке или еще что-нибудь там?
Ну, я не думаю, что это на самом деле в онлайн, как еще Григорий Остер писал в своих каких-то там неправильных стишках, но безопаснее всего там чего-то такого дразниться из окна. Понимаете, в чем дело? На удаленном режиме еще проще хамить и дразниться. Поэтому я не думаю, что это решение, удаленка и вот этот, значит, видеоформат, это никакое не решение, потому что вопрос не в том, что какие-то, так сказать, не знаю, флюиды или там биоритмы человека, которые они встречаются, заставляют их друг другу так сказать, говорить какие-то странные вещи. Нет, это, повторяю, это изменилась общая культура, общая ситуация, общий нерв вообще планеты. Да, он изменился, и да, теперь прежде немыслимое становится реальным.
Это же, получается, пропадает канал некий общения между одной страной и другой. И в сущности, кроме каких-то информационных сообщений о жизни друг друга, они не имеют никакого представления.
Ну, канал, конечно же, сам по себе в техническом смысле, да и концептуальный канал, конечно же, никуда не денется. Потому что, ну, слушайте, собственно, наша возможность вот излагать слова, излагать свои мысли с помощью речи, это и есть, в общем, канал. Мне кажется, человечество от этого-то уж не откажется. Но было бы совсем безумием еще и от языка отказаться. Я утрирую, как вы понимаете. Вот, поэтому нет, общение, конечно же, будет. И, конечно же, я надеюсь, что, так сказать, один из базовых инстинктов самосохранения, он должен сработать, и люди должны, тем не менее, разговаривать и договариваться. Все-таки я уповаю на базовый инстинкт самосохранения. Повторяю, ведь это же то, что мне кажется, это тревожным и неприятным и жутким, то, что люди перешли, так сказать, в другой системе общения, и то, что там прежде немыслимо стало возможным. Почему это проблема? Потому что вот мы вспоминаем с вами прежние времена, ведь они чем еще они отличались, кроме того, что, так сказать, враги друг друга уважали? Я под врагами Советский Союз и США. Важно еще понимать, что поколение, прежнее поколение политиков, вот мы помним, мы вроде там даже принято там что-то и смеяться, и анекдоты рассказывать про Брежнева, да и про Картера, почему нет, и про Рейгана тем более, ну и так далее. Но чем они отличались принципиально от нынешней европейской элиты, да и американской? И это принципиально, потому что Путина это не касается, сейчас скажу почему. Те люди воевали. Те люди воевали, на самом деле. Это было поколение политиков, которые знали, что такое война. Это были люди, которые понимали, что допустить Третью мировую – это, ну, это чудовищно, это смерти подобно. Нынешние теоретики европейские, ну, вспомните Оланда нашего милого, посмотрите на нынешних. Ну, послушайте, они, это самое, они даже не в шахматы, что еще было обидно, в шашечки они играют. А Путин, на самом деле, человек, который потерял в той войне многое, человек, который знает, что такое, как и все мы, вот он как раз, вот как ни парадоксально, может быть, для кого-то это прозвучит, вот он, зная цену войны, как раз пытается большую войну всеми способами предотвратить. Именно этим он сейчас занимается. Ну и мы с вами, получается.
Что касается отношений со странами Запада, в частности, вот с теми, которые высылают российских дипломатов, есть некая надежда на восстановление, на некое такое примирение, что ли, если можно так выразиться?
Оно будет. Не то, что примирение, это вряд ли. Вы послушайте, примирение полного, так сказать, и безусловно не будет. Те, кто считает, что вот что мы профукали свой шанс стать частью Запада полноправно и полноценно, это, конечно, либо самообман, либо просто глупость. Я напомню, был такой... У нас есть время еще? Я что-то сегодня разговорчивый.
Есть, я вас предупрежу, если что.
Хорошо. Да, ну вот, был такой большой, очень известный американский дипломат и политик Джордж Кеннон. Джордж Кеннон знаменит, кроме всего прочего, своей так называемой длинной телеграммой. Она в историографии так и называется. или большая телеграмма, или длинная телеграмма.
Полминутки, насколько Анатолий там, Александрович.
Насколько там тысяч слов, где он, собственно, обосновал неизбежность холодной войны, вообще противостояния Штатов и России в любой ее внимании и, так сказать, инкарнации, будь то империя, Советский Союз, любая другая Россия. Это неизбежно, говорил этот гений политический и дипломатический. Уложился?
Уложились. Анатолий Кузичев в эфире «Радио Спутник», журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России. Выпуск новостей. Мы вернемся. Данил Гусельников в студии работает.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».